пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём.
Здравствуйте, дорогие наши путешественники! С московским к вам приветом ведущая программы «Туристоскоп» Лариса Овцинова. Наша передача посвящена доступному туризму для людей с нарушением зрения. И сегодня я в первую очередь хочу поздравить всех защитников с недавним праздником, Днем защитника Отечества. Немного пофилософствую. Для меня защитник — это человек, не имеющий возраста определенного, пола определенного, потому что защитник может быть в совершенно разных ипостасях. Защитник от грубого слова — это тоже защитник. Защитник природы, защитник детей — это тоже защитник Родины. Так что с праздником, все дорогие наши защитники. Защитники по своей сути. Удачи вам, здоровья и счастья. Ну а теперь ближе к нашим туристическим делам. Сегодня мы будем завершать наше аудиопутешествие по Тверской улице Москвы. Мы движемся по направлению Красной площади к Кремлю и уже добрались в нашем маршруте до здания очень значимого на протяжении нескольких веков. А сейчас это здание называется Мэрия Москвы или Правительство Москвы. Напротив нее очень логично располагается одна из самых центральных площадей, Тверская площадь в нынешнем ее названии. И далее мы будем двигаться, как я уже сказала, к Красной площади, до пересечения Тверской улицы с улицами Охотный ряд слева, а справа это уже пересечение Тверской улицы с Маховой улицей. И вот у нас два знаковых наших здания. На этих двух углах смотрят друг на друга. Это здание гостиницы «Националь» и Государственной Думы. И вот здесь наше путешествие мы закончим. А путешествовать мы будем в рамках авторской аудиоэкскурсии. Экскурсия создана Ларисой Овциновой и Геннадием Карцевым. Вошла она в цикл «Лики Москвы». Ну что же, теперь уже не теряем времени в путешествии.
А сейчас мы рассмотрим пространство Тверской площади. Все ее объекты находятся на деревянном основании. Павильоны, которые находятся слева и справа, имеют множество окошек. Летом там находятся растения. Площадь украшена затейливыми композициями цветов и деревьев в катках. Павильоны, занимающие угловые объемы, полукруглые, немного вытянутые вверх, похожи на крышку заварного чайника. Есть и гигантская ручка, в ней тоже есть окошки.
В дальнем левом углу верхней части площади находится двухэтажная карусель. На первом этаже располагаются лошадки, движущиеся по кругу. Движение по кругу и вверх-вниз. Посредине спины у них располагается ось, которая соединяет их со вторым этажом, где также кружатся лошади. На второй этаж ведет винтовая лесенка. Выше находится обод, на котором изображены самые популярные виды столицы. Большой театр, царь-пушка, триумфальная арка, а между ними ангелы. В центре круга светящаяся башенка.
В глубине площади находится фонтан, который представляет из себя округлый бассейн с четырьмя завитками, из которых бьют струи. В центре композиция, похожая на торт со свечами. Струи, расположенные по внешнему контуру круга, стекают вниз. В середине шляпка, вокруг нее струи направлены вверх.
После Тверской площади и Столешникова переулка стоит дом номер 6. Это жилой дом, первый этаж которого занимают магазины. Два нижних этажа отделаны красным мрамором, верх светло-желтый.
Маленькие балконы не остеклены. Некоторые из них имеют лепные украшения в виде половинки цветка ромашки. Они как будто бы поддерживают балкон снизу. На углу дома со стороны Столешникова переулка имеется мемориальная доска, посвященная Владимиру Ильичу Ленину. Он изображен в профиль в фуражке. Это его барельеф. Надпись гласит, что Владимир Ильич принимал участие в заседании Московского комитета РКПБ 16 августа 1918 года. Еще одна памятная запись сообщает, что в этом доме с 1938 по 1972 год жил народный артист СССР, лауреат государственных премий Борис Николаевич Ливанов. В этом доме также жил известный детский поэт Корней Иванович Чуковский. Дом номер 6 также был построен архитектором Аркадием Григорьевичем Мордвиновым и включает в себя несколько строений. В левое крыло, обращенное на Тверскую площадь, была включена старая постройка бывшей гостиницы «Дрезден». По имеющимся данным, это была постройка 18 века, переделанная и надстроенная во второй половине 19 века. На рубеже веков гостиница «Дрезден» была очень популярна. В ней останавливались многие знаменитости.
Здесь в 1916 году умер художник Суриков, а в 1937 году обосновался знаменитый грузинский ресторан «Арагви». Когда здесь недавно начался ремонт, обнаружились элементы палат допетровского времени. В лабиринте всевозможных пристроек скрывается так называемая «сложная тройня», то есть сени с тремя помещениями по обе их стороны. Так что обычные сени здесь превращаются в длинный коридор, разделенный на переднюю и заднюю половины. Стены помещений нижнего изначально подклетного яруса выложены из белого камня. Своды частично белокаменные, частично кирпичные. Особый интерес представляет палата с множеством красивых стенных ниш. Она расположена в южном торце сеней. Большую ее часть прежде занимала широкая каменная лестница входа в подклет. Верхний парадный этаж сложен из большемерного кирпича, клейменного орлами и единорогами, что позволяет датировать памятник третьей четвертью, а может быть и серединой 17 века. Самые интересные детали были найдены в угловой юго-западной палате верхнего этажа.
Внимание входящего в первую очередь привлекает большая кирпичная розетка, выложенная в центре свода концентрическими кругами. На левой стене имеется большой арочный проем, обрамленный порталом. Но особенно уникален портал, обрамляющий вход в палату изнутри. Арочную дверь с трех сторон украшают прямоугольные ширинки. Внутри их находятся резные вставки. В горизонтальных рядах – кресты, а в единственной ширинке, сохранившейся в вертикальном ряду, восьмиконечная звезда. Над верхним рядом ширинок обнаружены арочные нишки, в которых находятся живописные ромашки. Неизвестно, какой был их первоначальный цвет, но сейчас они выглядят черными. Вокруг арочного проема также найдена живопись. Рисунок очень простой – желтые и зеленые лопухи в черном контуре.
Между домами 6 и 4 находится Камергерский переулок. Он является пешеходной зоной. До 19 века он именовался Егорьевским и Спасским. Позднее, в 19 веке, носил названия Газетный, Старогазетный, Кузнецкий и Камергерский. Последнее название, давно бытовавшее среди москвичей по дворам, принадлежавшим камергерам Голицыну и Стрешневу, было узаконено в документах городской управы в 1886 году.
В самом начале камергерского переулка мы встречаемся с памятником Константину Сергеевичу Станиславскому и Владимиру Ивановичу Немировичу Данченко. Он был открыт 3 сентября 2014 года. Памятник представляет собой бронзовые фигуры Станиславского и Немировича Данченко. Они изображены в полный рост и установлены на высоком постаменте из серого гранита. Сзади них находится стелла, на задней стороне которой изображены театральные маски, а также написано начало монолога Нины Заречной из пьесы Антона Павловича Чехова «Чайка», переведенная на латынь. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы. На передней плоскости постамента надпись «Станиславскому и Немировичу Данченко». Общая высота сооружения составляет 5,2 метра. Скульптуры демонстрируют портретное сходство. Немирович Данченко в плаще с пелериной, шарф обмотан вокруг шеи. Это лысеющий мужчина с большой окладистой бородой. Кончики его усов слегка загибаются вверх. Левая его рука прижата к груди, правая опущена. Взгляд направлен немного вниз, на зрителей. Станиславский одет в длинный плащ с карманами. Шарф его завязан, и концы свободно спадают спереди. В левой руке у него трость, правой опирается на стеллу. У него длинные густые волосы, взгляд устремлен вдаль.
Автор монумента – скульптор и архитектор Алексей Морозов. Работа над памятником велась в Италии около 2 лет. Бронзовые фигуры были отлиты в городе Пьетро-Санто. Гранитный постамент изготовили в Вероне.
Константин Сергеевич Станиславский разработал знаменитую актерскую систему, которая вот уже более 100 лет популярна в России и за рубежом. Подлинная его фамилия – Алексеев. Семья Алексеевых была очень богата и владела золотоконетельной фабрикой. Константин с детства увлекался театром. Спектакли, ставившиеся в доме Алексеевых, славились в Москве. В 1888 году Станиславский организовал общество любителей искусства и литературы. На одном из балов общества встретились Константин Станиславский, Владимир Немирович Данченко и Антон Чехов. Немирович Данченко был уже к тому времени достаточно известным драматургом и писателем. Его пьесы ставились в Малом театре, что было очень престижно. Он получил важную литературную премию, но отказался от нее в пользу «Чайки» Чехова. Антон Павлович Чехов бывал на всех балах общества, но не был ни на одном спектакле. Он любил повторять: «Как в Пекине полно китайцев, так в Москве полно любителей». Владимир Иванович приглашает Станиславского на встречу, которая длилась 18 часов. На ней обсуждались принципы нового театра. Театр назвали художественным общедоступным театром. Основатели хотели, чтобы цены на билеты были разными, в том числе и доступными для рабочих. Но этому воспротивились власти, и театр стал просто художественным. В нем впервые стал действовать регулярный гардероб. До того каждый оставлял свою верхнюю одежду лакею. Правила нового театра включали в себя несколько запретов. К ним относились запрет на аплодисменты во время спектакля. Дело в том, что прежде актер, которому аплодировали, должен был выйти на авансцену и поклониться 5 раз, что очень затягивало действие. Запрет на ношение шляп в театре. Шляпы были очень большими, с объемными украшениями и мешали другим зрителям. Запрещено было входить в зал во время действия. Раньше некоторые театралы могли приехать только на избранные сцены в спектакле. Первым спектаклем Московского художественного театра стал «Царь Фёдор Иоаннович» Алексея Толстого. Своё здание театр обрёл лишь в 1902 году. До этого играли в саду «Эрмитаж». В театре была принята более естественная манера игры с бытовыми интонациями. Впервые здесь режиссер и художник, создающий театральные декорации и костюмы, стали работать в паре. Чеховская «Чайка» прошла с триумфом в Москве, в отличие от Петербурга. В 1851 году особняк, где сейчас располагается МХТ имени Чехова, стал собственностью надворного советника Сергея Римского-Корсакова, и его моментально прозвали «Домом Фамусова». Римский-Корсаков был женат на двоюродной сестре Грибоедова, которая стала прообразом Софьи в знаменитой комедии «Горе от ума». Театральная история здания началась в 1882 году, когда по заказу крупного нефтепромышленника и мецената Георгия Леонозова представитель русского стиля, архитектор Михаил Чичагов, перестроил дом. Он спроектировал зрительный зал в задней части трех этажей дома, а большая часть двора стала сценой. Леонозов сдавал помещения в аренду разным театральным труппам, в том числе театру «Корфа» и группе «Госпожи Горевой». Впоследствии зал арендовали для кафе «Шантанов» разные владельцы, в том числе король антрепризы Шарль Амон. В 1902 году по заказу Савы Морозова реконструкцию для Московского художественного театра в здании произвел Фёдор Шехтель при участии Фомина. Дом перепланировали, фасад перестроили. По рисункам знаменитого архитектора оформили интерьер и все убранство театра, вплоть до занавеса и надписей. По выражению Станиславского, здание превратили в изящный храм искусства. Это было первое театральное здание в России, которое архитектор создавал в творческом тандеме с художественными руководителями театра. Сава Морозов потратил на реконструкцию 300 тысяч рублей, причем Шехтель выполнил свою работу безвозмездно. Вместимость театра увеличилась до 1300 мест. Во время отделки здание было окрашено в пастельный светло-зеленый цвет. В нем сочетается множество материалов – стекло, керамика, штукатурка, дерево, металл. На первом этаже вставили рамы с мелкой клетчатой растекловкой – то есть стекло разделено на маленькие квадраты. Между окнами первого и второго этажей повесили фонари-светильники кубической формы на изысканных кронштейнах. Симметричность здания нарушается разным оформлением левого и правого входа, что также является одной из характерных черт модерна. Правый вход также накрыт козырьком, но он находится на уровень выше левого. Портал больше выдается вперед. Дверь обрамлена голубоватой керамической плиткой, а под стеклянным верхом расположилась скульптурная композиция Анны Голубкиной. Правый портал объединяет три этажа. Этот прием относится к неопалладианскому ордеру. По обеим сторонам пилястры уходят вверх.
Скульптура Анны Голубкиной «Море житейское» выполнена из гипса, тонированного под бронзу. Деревянная дверь с бронзовыми ручками и металлическими планками, которую обтекает горельеф, наталкивает на мысль о корабле, бороздящем море искусства и творчества. Еще одна интерпретация входа под скульптурой – это вход в пещеру, который нависает над зрителем, и ждут его там удивительные открытия. Анна Голубкина была ученицей Огюста Родена. Она вернулась в Россию за год до реконструкции здания театра. Это был ее первый крупный заказ. У скульптуры существует несколько названий. Сегодня она больше известна как «Волна» или «Пловец». Каждое название фокусируется на одном из аспектов работы скульптора. «Море житейское», являясь авторским названием, может показать нам изначальный замысел композиции. Он облекает в метафорическую форму творческий принцип театра Станиславского и Немировича Данченко. Перед зрителем открывается картина жизни как стихии, которая сама по себе является источником искусства. Можно предположить, что авторское название и основной мотив композиции были взяты из старообрядческого фольклора, где море житейское является символом мирской суетности. У Саввы Морозова были в роду старообрядцы.
Название «Волна» устанавливает связь с основным сюжетом и ключевым образом стиля модерн, в котором работал Федор Шехтель и в котором выполнено здание Московского художественного театра. Кроме того, в 1901 году был написан рассказ «Буревестник» Максима Горького, одного из ведущих авторов художественного театра. «Волна» и «Буревестник» – явление одного порядка – и символика у них тоже общая. «Пловец» – самое позднее название. Идет оно от главного героя. В центре композиции фигура пловца. Могучие руки, крылья поднимают его над волнами. В лице плывущего упрямая воля. Это показано в плотно сомкнутых губах и упрямо выдвинутом подбородке. Птица, парящая над волнами, почти касается их крыльями. Фигура пловца полна динамического напряжения. Мастерски переданы разные фазы движения в бурных волнах. Когда стоишь у входа и смотришь вверх, создается ощущение захлестнувшей тебя волны, будто новые мысли, чувства, впечатления готовы обрушиться на всех, кто войдет в театр. Интерьеры театра также являются примером русского модерна. Приглушенная зелень стен, темное дерево, волнообразные орнаменты. Федор Шехтель был создателем театральных костюмов и декораций, иллюстратором книг и обложек. Он придумал уникальный орнамент театрального занавеса с завитками и эмблемой в виде чайки, отдав тем самым дань уважения Антону Павловичу Чехову и его чайке. 25 октября 1902 года спектаклем по пьесе Алексея Максимовича Горького «Мещане» открылся сезон в новом здании театра МХТ в Камергерском переулке. В здании слева под номером 1 располагается школа-студия МХАТ имени Чехова, затем ВТБ-банк, кафе «Чехов». Летом столики выставляются на улицу. После кафе под номером 3 находится здание театра МХТ имени Чехова. У него три входа. Правый и левый с высоким крыльцом и высокими входными дверями, которые заканчиваются на уровне второго этажа. Двери среднего входа ограничены первым этажом. Напротив здания театра установлен памятник Антону Павловичу Чехову. Он находится в угловой нише, образованной домами 2 и 4.
Памятник Антону Павловичу Чехову установлен в Камергерском переулке напротив театра МХАТ имени Чехова в угловой нише, которую образовали дома номер 2 и 4. Открытие состоялось в октябре 1998 года. Скульптор Михаил Аникушин. На небольшом основании из красного гранита стоит куб, на котором бронзовая фигура писателя. Он слегка присел на какой-то камень или низкую стенку и оперся на нее правой рукой. Левая рука в кармане брюк. Пиджак с широкими лацканами. Шейный платок завязан в виде нечеткого банта. Волосы разделены пробором и падают волнами с обеих сторон. Небольшая бородка, усы. Взор устремлен вдаль. Образ печальный, задумчивый. Черты скульптуры мягкие, нечеткие. Таким застенчивым и интеллигентным увидел Антона Павловича Чехова автор. На основании надпись «Антону Павловичу Чехову».
На стене справа репродукция картины Ильи Репина «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года». На ней изображено большое количество сановников в парадных черных с золотом мундирах при орденах. Заседание проходит в присутствии Николая II.
Следующий дом, номер 4, он также является частью парадной постройки предвоенных лет. Его делит на две части высокая арка, это проход в Георгиевский переулок. Дом является жилым, внизу магазины, цвет окраски светло-желтый. Между балконами лепные украшения в виде цветов и виноградных гроздей. При строительстве использовался впервые новый метод – монтаж уже готовых элементов. Дом номер 2 – это здание Государственной Думы. Оно стоит на пересечении улиц Охотный ряд и Тверская. На другой стороне улицы Охотный ряд простирается Красная площадь.
Строительство новых домов по Тверской являлось частью генерального сталинского плана реконструкции Москвы 1935 года. В 1932 году Тверскую улицу с прилегающей к ней первой Тверской-Ямской улицей после Триумфальной площади переименовали в улицу Горького. Некоторые дома, как, например, здание нынешней мэрии, перенесли вглубь улицы, чтобы не нарушать единую линию застройки. Многие ветхие дома снесли. План предусматривал практически отстройку улицы заново. На участке от телеграфа до Советской площади было произведено сглаживание рельефа. Толщина срезаемого грунта составляла в некоторых местах до 1,5 метра. Еще в 20-х годах планировалось проложить дублер от пустыря между Газетным и Никитским переулком под углом до Тверского бульвара. Однако от этой идеи отказались. Также отказались и от мысли разделения улицы на два рукава в районе Советской площади. Одна часть должна была идти к Кремлю, а другая – к площади Дзержинского и Кузнецкому мосту.
Дорогие друзья, мы подошли ко входу в метрополитен на станцию метро «Охотный ряд». Наша первая прогулка подошла к концу. Ждем вас на следующих прогулках проекта «Шагаем с тростью по Москве» команды «Прогулки без преград».
Мы с вами наконец-таки добрались до начала Тверской улицы. Перед нами расстилается Красная площадь с Кремлем, с историческим музеем, памятником Жукову можно увидеть на другой стороне улицы Охотный ряд, если ее перейти. И здесь наше путешествие заканчивается. Но это не последнее наше путешествие по центру Москвы, аудиопутешествие. Так что до новых встреч в аудиопутешествиях и до новых встреч в программе «Туристоскоп».
Внимание, внимание! Каждую первую и третью среду месяца в 14.05 по Москве программа «Туристоскоп» отправляется в свое большое путешествие.
Цикл программ посвящен социальному туризму и туризму, доступному для людей с нарушением зрения.
Мы с вами будем бродить по городам, побываем в горах, на равнинах, морях, реках. И, конечно же, мы отведем вас в музей.
А мы – это ведущие программы Лариса Овцинова
и Геннадий Карцев.
До встречи в эфире!
Я за кефиром. Ты из кино?
Ага.